Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут. Пятница, март, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Что-то погода сегодня не радует. Какая-то она пасмурная. Как у вас там вообще с ощущением на улице? Ну, а в целом все не так уж и плохо. Плюс 7-925. Да не, все, смс-ки забыли. Я больше не буду никогда смс-ки читать, правда. Значит, Телеграм, говорит МСК-бот, и все. Вот туда и пишите. Вот. Или звоните 7373948. Доброе утро, Алексей, пишет Ники. Apple Pay теперь точно все, пишет Георгий. Георгий, я честно, вот прям было бы интересно понять. Я все пытался понять, но так и не понял, почему людям так важно, чтобы была вот эта вот платежная система Apple Pay. Ну, типа, в чем ее смысл? Все, вот просто я уже вижу, как на протяжении долгого времени, несколько недель, вот эти баталии, работает Apple Pay или не работает он, привязать карточку или не привязать, можно ли привязать карточку МИР, нельзя ли привязать карточку МИР. Вот мне просто хотелось для себя, значит, понять одну простую вещь. А какая разница, работает он или нет, он вам зачем? То есть, ну вот серьезно, вы чтобы что, чтобы телефон приложить, в этом смысл? Ну, чтобы, дай сюда мне, что ты у меня забрал. Я же, потому что удобно, мне говорят. Я же не могу читать их сообщения. Ну, давай, 7373948, занимайся своими делами, старик. Занимайся, правильно. Не до эфира же их делать. Вот, 7373948, давайте тогда поговорим, я пока сообщений вижу. Удобно, Лех, мне говорят. Ну, то, что удобно, телефон приложить. Вот это вот шел, телефон приложил, или такой раз оплатился Apple Pay парковку, туда-сюда, у тебя карты внесены, да. Так, а где это такое вещание у нас идет? ВКонтакте и в Рутубе. А вот это что, ВКонтакте? ВКонтакте. Боже мой, и что, тут идут комментарии? Да. Бурм. Как интересно, оказывается, во ВКонтакте такой... Они что, сделали как на Ютубе? У них другой же был интерфейс, нет? Фу, слушай, как хорошо выглядит. Так, хорошо. Раз оно так хорошо выглядит, и я могу читать сам сообщение, я сейчас вам... Ссылки положу к себе в Телеграм, чтобы вы могли это найти. И будет очень удобно и хорошо. Так, все, сейчас, друзья. 3 секунды. Сейчас сделаем. Мне вчера, естественно, все ссылки прислали заранее. Наши коллеги, мастера, знатоки. Вот, пожалуйста, заходите в мой Телеграм и ссылочку на ВКонтакте. И на Рутюб есть ссылочка, можно писать. Что-то про тут друг друга называют злыдними писюкатами и что-то такое. Это у нас во ВКонтакте. Смотрят сейчас, ну, не так уж много, всего-то 108 человек. Давайте так, от 1000 начинаю считать сообщения. Да, ну вот когда 1000 хотя бы в моменте будет.
Я в моменте. Что-то там.
Вот я слышал такую песню. Тогда уже начинаем читать сообщения. А так пока разминаемся, правильно? Ну а чего вот это? Все, пока друг друга там как-нибудь приводите в чувство. Сами друг с другом. Все, значит, ссылку на ВКонтакте, трансляцию я дал. Она выглядит нормально. Я просто до этого видел, что выглядели они все абсолютно уродливо, трансляции во ВКонтакте. Сейчас я смотрю нормально. И комментарии идут очень удобно. Даже я могу, как будто бы вот здесь мне написано, я могу написать сообщение. Ну-ка. Так-так. А, нет. Сейчас, секунду, я напишу. Так-так. Ха, действительно. Можно, смотрите. Леха красавчик. От души могу вот так вот сделать. От души, братка. Слушай, ну это же вообще огонь! Четко говорят. Записи будут, программы. Да, вот, наверное, это же запись. Все. Значит, но пока развлекайтесь сами. Вот, мы, естественно, плохих будем блокировать, хороших оставлять. Вот. Ну, вы все поняли. В общем, будем работать как, как положено. Давайте. 7373948. Телефон прямого эфира. Apple Pay. I have a Apple, I have a Pay. Apple Pay. Его теперь нет. И чего? Вас это как беспокоит? Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро, да. По поводу Apple Pay.
Да.
Ну, есть такая вещь в маркетинге, да, какое-то правило такое незыблемое. Это нельзя строить препон для того, чтобы потребитель мог отдать и быстро, и легко расстаться своими деньгами. И вот, вот эта система, она как раз и нацелена на то, чтобы ты всегда мог в любой момент что-то купить, заплатить. И вот за это люди держатся, потому что у нас такое общество потребления сделалось. Это вот... Вот так, я считаю.
А, понял, спасибо. Ну, то есть, чем меньше действий нужно совершать, тем лучше. Слушай, а вот эти вот сердечки, которые у нас вот в трансляции идут, их можно как-то, может быть, отключить? Какие они дурацкие. Эй, во ВКонтакте уберите сердечки. Зачем они такие дурацкие абсолютно? Какие-то сердечки все время идут. Мы что-то о серьезных вещах, а тут какие-то сердечки. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей. Это... беспокоит Сергей с русских Мальдив.
Ничего себе. Да, пожалуйста.
Да. Это Сергей. Анапа, это Анапа. Могу сказать вам про это. Вот у меня друзья в Грузии живут.
Так.
Вот им нужна такая карта. Они тут квартиру сдают, там купили жилье. Переводы все заблокировали. Так что...
Переводы куда? На Мальдивы?
Переводы в Грузию.
А, ну так и хорошо. Или это плохо? Я не понял.
Нет, конечно, если будет такая карта, они смогут отсюда деньги получать.
Отсюда вот деньги? А они-то, да, они там живут? А деньги
они
отсюда?
В Москве сдали квартиру,
а
живут в Грузии.
Ну, понятно.
Так что...
Понятно. Ну,
вы приезжайте в Анапу.
В Анапу с удовольствием всегда. Я в Анапе бывал и не раз, так вам скажу. Прекрасный город.
Это русские Мальдивы.
Абсолютно точно. Спасибо большое. Канны. Я бы сказал Канны. Вот мне больше напоминает Канны. Я вот был просто в Каннах и вот в Анапе. Очень похоже. На мой вкус, во всяком случае. Спасибо, спасибо большое вам. Во всяком случае, пляжи точно похожи. И люди на пляжах. Потому что, Саша, ну ты куда побежал? Саша, ты куда побежал? Я не понимаю. Да? Ай, да нормальная пивка взял. Ну, вот это вот все. Смотри, новая заявка в друзья. Нам в друзья добавляются? Да, серьезно? У нас наша страничка ВКонтакте, и нам добавляются в друзья? Боже мой! Как интересно, слушайте. А это прикольно. Это что-то новое. И смотри, уже 223 человека смотрят во ВКонтакте. Нормально, кстати. Не так-то и плохо. Не 1000, конечно. Еще пока не читаем мы сообщений. Как будет 1000, начнем читать. Ладно. Это интересно. У меня была страничка во ВКонтакте, и где-то есть. Есть, да. У меня там были друзья какие-то. Но я потом это все завершил и, вот знаешь, сел на эти соцсети зарубежные, западные вот эти все. А теперь, может быть, вернуться на нефть за рубли. Почему не хотят, пишет Александр. А потому что это поддержит рубль, Александр. Поэтому... Ай, смотри, я начал отвечать на сообщения в ВКонтакте. Ой, ладно, все, из этой трансляции тоже буду. Значит, потому что это поддержит рубль, ребята, друзья, товарищи, братцы. Поэтому, конечно же, они, эти плохие, которые, они, конечно же, не хотят. Вот, никакой... ох ты, как оно все сворачивается-то. Слушай, я так не могу, мне так настолько интересно получается трансляцию смотреть, что я не могу говорить вообще ничего, потому что я ничего не понимаю, что я говорю. Сейчас. Сейчас я разберусь, ребята, друзья, у меня ничего не понятно. Короче, все, тьфу. Что вы там написали мне? Чего мне написали сейчас только что? О чем мы говорили? Ты сам помнишь, нет? Напишите еще раз. У меня есть ответ. А, почему они не хотят торговать за рубли? Очевиднейшим образом они не хотят торговать за рубли, потому что это поддержит рубль. И сейчас они через такие страны, как Латвия... Да-да, вот эти вот все Латверии, я бы даже сказал, и Испории, они закидывают вот эти вот первые пробные шары, они говорят, мы не знаем, как выглядят рупии. Вот. Из Словерий, прочих, Литвакий, вот, закидывают нам эти вещи. Серьезно, вот в Словерии и Литвакии по-моему, так называется. Эти страны, они говорят, а мы не знаем, как выглядят рубли. Ну, зайдите в интернет, в самом деле, воспользуйтесь поиском в интернете и посмотрите, как выглядят рубли. Будет удобно и понятно, и хорошо. А то прямо это, выпендриваться стали. Не знают они, как выглядят рубли. Не хотят они, потому что они вводят против нас санкции, да, и хотят получать наш газ и нефть. При этом мы должны умереть возле трубы, но труба должна работать. Но мы вокруг трубы должны потихонечку умирать и разваливаться, да, и устраивать здесь, значит, голодные бунты возле трубы. А труба должна быть целой в этот момент. Вы скажете, такое невозможно, а я вам скажу, ну как невозможно, посмотрите на Украину. Ну, президент ее говорит, что Украина воюет, хотя войны официально не объявлял, при этом труба работает. Что одна, что другая, что третья, что пятая, десятая. Все трубы работают. С газом, с нефтью. Все, нефтюшка идет, углеводородица, да, спасительная. Она идет туда, куда надо, понимаете? Сквозь Украину. И газ идет сквозь Украину. И реверсом обратно на Украину тоже идет наш газ там и так далее. То есть примеры, когда страны превращаются в Африку белую, ну, если это проевропейские страны. При этом трубы не трогает никто, они есть, эти примеры. Вот сейчас самый живой пример – это соседняя Украина. Труба работает, при этом что-то происходит, при этом там, значит, местные называют это войной, но при этом войной это не объявляется официально. Ну, вот какая-то такая история. А знаете почему? Потому что официально объявленная война – это сразу прекращение транзита по этим трубам. А транзит идет сквозь Украину куда? Правильно, в страны. Вы скажете, в смысле, в западные страны? Не-не, в страны. Через Украину идет в государства разные. Поняли, да? Потому что Украина уже, видимо, не очень государство. И вот сквозь территорию под названием Украина сейчас идет в государство нефть из нашего государства. Сквозь. Фу-фу-фу. Что там происходит на Украине? Ну, как бы вам сказать... Байдена спрашивают, говорят, что же делать, мол, как же быть? Что там по поводу территориальной целостности? Он говорит, ну, отдать или не отдать какие-то части Украины для того, чтобы уладить конфликт, это решать украинцам. А Киеву он сказал, что же он раньше не говорил. Все-то думали, что это решает Вашингтон, а оказывается, украинцы. Да, интересные вещи происходят, интересные. Но примеры есть. Вот сейчас прямо наши соседи, это самое что ни на есть, такой яркий пример. Как если западному миру нужны трубы, по которым что-то идет, они совершеннейшим, простейшим образом уничтожают все вокруг этих труб, им не жалко, но главное, чтобы труба была целая. Все. Как-то так. Поэтому они рубль, конечно же, укреплять не хотят. Точнее, они хотят, чтобы мы сдохли возле нашей трубы. Чтобы мы померли возле нее, так же, как помирают возле этой трубы украинцы сейчас, вы понимаете, да? И чтобы эта труба, она вот так вот спокойно, спокойно в этих в пустошах этих всех безлюдных существовала, ну и несколько человек ее обслуживали, а они спокойненько там ложками, значит, ели нефть. Вы говорите, что кто же ест нефть? Я говорю, ну как, ну Навальный же говорил, что он будет пить нефть. Ну, нет, ближайшие 9 лет точно не будет, конечно. С другой стороны, зачем пить нефть, да? Она же несъедобная. Можно и отравиться, наверное, достаточно быстро. Смысл такой. Вот, а мы говорим, ах, так, ну, тогда мы хотим укрепить рубль. Мы знаем, как вы хитрые, а мы еще хитрее. Мы будем торговать за рубли. Но он говорит, в смысле, а в чем укрепление? Вы будете за свои фантики торговать? Мы говорим, та-та, но так, да трошечки ж не так. Вам же где-то рубли надо будет покупать. А рубли вы будете покупать на нашей бирже московской. Они, конечно, торгуются малым процентом еще, чуть-чуть, малой массой, на лондонской, как говорят, бирже. А так вообще все. Соответственно, вы у нас за евро и доллары, если захотите, конечно, вообще за евро, будете покупать рубль, а потом нам этот рубль возвращать. Смысл весь в том, чтобы вы за валюту купили рубль. Тем самым рубль укрепив. Вот логика. Все. А для этого нужно еще и частично отказаться от всяких своих разных санкций. Мне понравилась вчерашняя ночная новость. Вот. Как говорится, Украиной сыт не будешь. Минфин США продлил срок завершения сделок по импорту из России, то есть поставок из России, морепродуктов до 23 июня. Говорит, Слушайте, мы, конечно, отказались бы от морепродуктов. Давайте подождем сейчас. Давайте до 23 июня. Хорошо? А что не до 22-го-то, я не понимаю? Почему именно до 23-го? Интересно. Ну, как-то вот у них промах по дате, да? Ну, наверное, хотели. А приложение с каждым днем все больше лагает. Архив передач не загружается, пишет Андрей. Господи, приложение. Зачем вам приложение? Вот же есть трансляции. Уберите зайчиков из трансляции. Каких зайчиков? Вот этих вот. Это не зайчики. Это же эти. А? Стикеры? Какие стикеры? У нас какие-то стикеры? Не, вот эти вот, наверное, про сердечки люди пишут, нет? Или что-то? Да, сердечки. А мы не знаем, как убрать сердечки, поэтому пускай будут сердечки, ладно? Это наши сердца, вот, которые вместе здесь в эфире слились воедино. ВК видео уделает Рутюб, запомните эти слова, пишет Спира. Я пообщался с знающими людьми, прям совсем знающими. Это если кому интересно. Я говорю, слушайте, а если вот человеку хочется в интернетах делать сейчас что-нибудь, а YouTube как бы, ну, уже это, ну, ладно уже, понятно все с ним. Куда? Мне сказали, Рутюб, значит, ВКонтакте и Рутюб. Я говорю, а приоритет? Мне говорят, скорее ВКонтакте. Я говорю, понял. Но, говорит, Рутюб тоже классный будет. Я говорю, сколько ждать? Ну, в течение года точно. Я говорю, окей. Все понятно. То есть примерно вот как бы ВКонтакте и Рутюб, две площадки, которые будут ого-го, как обещается. Ну, мои источники сообщают мне, серьезно говорю. Это не на улице, там я с кем-то поговорил, не в комментариях увидел, это прям хорошие люди. Да? Рутюб лучше стал работать. Будет еще лучше. Они будут работать над тем, чтобы он был нормальным. Понял, да? Вот. Я надеюсь, что они будут красть у Ютуба сильно и потом опережать. Нет, в самом деле, я верю в то, что у них получится лучше, у наших, по одной простой причине. Не одним же Павлом Дуровым богат наш русский мир, так сказать. Почему? Потому что вот он же хорошо когда-то украл в Facebook и сделал ВКонтакте. И ВКонтакте реально намного удобнее, чем Facebook. Всегда был. С того момента, как его Павел Дуров украл. Значит, прекрасно было. WhatsApp действительно намного хуже, чем Telegram, это уже все признали, все это понимают. Telegram намного дружелюбнее, приятнее, удобнее, красивее, информативнее, чем этот заскорузлый, никому не нужный WhatsApp дурацкий. В общем-то, у нас очень много умных людей, которые умеют, да, делать. Вот. Я надеюсь, что просто их не будут щемить, как говорится, и они будут работать во благо своей родины. Вот. Хотя есть у меня ощущение, что последнее время Павел Дуров тоже работает во благо своей родины. Почему-то у меня такое ощущение. Ну, может быть, просто понял что-то, чего раньше не понимал. Ну, не знаю я, короче говоря, почему. Где можно смотреть нормальную трансляцию без шизанутых сердечек? Не знаю, Георгий, на Рутюбе попробуйте. У нас есть еще одна ссылка на Рутюб. Заходите в мой телеграм-канал Гудошников в телеграм. И там еще ссылка на Рутюб, там без сердечек. Но там, не знаю, с комментариями не так классно. Потому что здесь комментарии прям активно, классно. Вот, респект из Гатчины, спасибо большое. С Рутюбом тоже не гладко, но терпимо. Салют, где можно смотреть... Да-да-да, все супер. Ты молодчина, так... спасибо, присоединяйтесь. А в телеге может быть, пишет Кирилл. В телеге трансляция может быть, безусловно. Но... В телеге трансляцию я посмотрел у всех, даже кто очень большой, смотрят плохо. Прямо плохо, даже у тех, у кого очень много подписчиков. Связано это, я думаю, с очень простой вещью. Телега удобна и стоит в основном телега на смартфонах. А сидеть и пилить вот взглядом в смартфон постоянно смотреть, это неудобно. Десктопную версию, то есть не мобильную, ставят редкие уникумы, в хорошем смысле. Вот у меня десктопная версия обязательно тоже есть на ноутбуке, да, которая у меня дома. Вот она есть. А так вообще люди не особо, как я понял, ставят десктопную версию. И плюс сложности с просмотром через приставки, смарт-ТВ, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я думаю, перспектива для смарт-ТВ приставок и всего. Самое классное, это опять же Рутюб, у него хорошая перспектива. И ВК, насколько я понимаю, вот вчера была новость, тоже я забирал с хорошего ресурса. Там информацию я смотрел, вроде бы всегда проверенная у них. Значит, ВК-видео стартанули на смарт-ТВ. А там и будет, я понимаю, и трансляции, телевизор, бесплатно, авторизация. Короче, все то же самое, что вот было у всяких Netflix, только теперь будет ВК, ТВ, там вот это вот все. То есть я думаю, что ВКонтакте, конечно, number one теперь. Вот. А Рутюб будет помогать в каком-то таком смысле. Как-то вот так вот мне теперь кажется, по совокупности факторов. Вот и все. Поэтому трансляции в Телеграм — это прикольная опция, интересная, но, как мне кажется, они должны быть более уютные, нежели вот те, которые... Когда вот сейчас потоковое видео закидывают в Телеграм. В Телеграм все-таки мне видится пока трансляция. Это что-то типа «включился, всем привет моим подписчикам». Ребята, давайте обсудим быстренько там туда-сюда. Да, и у меня здесь пару вопросов есть, как вы считаете. То есть это общение такое интимное, да? А потоковое большое вещание эфирное все-таки не очень удобно там устраивать. Но там зато как бы по тексту лучше всего работать. Телеграм все-таки по тексту это самое удобное то, что есть. И плюс отсутствие каких-либо, по сути, ограничений в Телеграм. Ну, кроме уж совсем, когда нарушают люди закон. Мне очень нравится подход к авторскому праву у Телеграм. Я полностью его поддерживаю. И, соответственно, мне самому Телеграм нравится. Я вам честно скажу. Мне читать легче, чем смотреть или слушать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Смотрю, вы подтягиваетесь потихонечку в трансляцию во ВКонтакте, мне это нравится, это круто, удобно читать ваши комментарии, поэтому я думаю, все будет хорошо. Хотя, конечно, в первые дни казалось, что без Ютуба, ну, прямо смерть-смерть. Вот было такое ощущение, что прямо, ну, все. Ну, нет. Ну, конечно, пока в целом в моменте нас смотрят где-то в 10 раз меньше, чем на Ютубе смотрели в те дни, когда нас заблокировали. Ну, ничего, ничего страшного. Ничего страшного. А? Когда-то, да, были времена, старик, когда-то и YouTube у нас был не так уж интересный. Ладно, давайте мы сделаем небольшую микро такую паузу, чтобы я... что? Перешел к следующей теме. Так, премьер Бельгии Александр де Кроу об отказе от российского газа. Главный принцип, которому следует Еврокомиссия, санкции должны иметь большие для России... видимо, последствия, а не для Европы. Мы не воюем сами с собой, мы будем принимать меры, которые... Не будем принимать меры, которые делают нас слабее. Это имело бы разрушительные последствия для европейской экономики. Я не считаю это необходимым. Это вот премьер Бельгии. Послушайте, дорогие друзья, вам не кажется, что они все уже обнаглели все-таки? Ну, нам надо как-то прижимать им хвост. Потому что они уж очень хитрые, понимаете? Они очень все хитрые. Они говорят, мы будем Россию душить, а сами будем себя хорошо чувствовать. Надо им хвост прижимать. Вот этот ход с рублем интересный, но он пока еще не заработал, насколько я понимаю, да, ну это все понимают прекрасно, он еще пока не заработал. Нужны еще какие-то интересные ходы. Мы хотим их видеть. Мы хотим. Нам нравится это все. Но мы хотим, чтобы эти ребята получали щелчки по носу. Потому что пока они ведут себя так, как будто они живут на другой планете. А они не живут на другой планете, они живут на одной планете с нами. Планета эта называется Земля. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте.
Брат, я тебя умоляю, возьми кофе мой, пожалуйста. Я его не успел взять. У меня просьба, пожалуйста. Не долился кофе.
Опрос. 30% россиян заявили об усталости из-за напряженной обстановки этой весной. Каждого пятого респондента мучает бессонница и повышенная тревожность. 13% заявили об эмоциональном выгорании. 8% пожаловались на признаки депрессии. Такие данные привозит ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса «Зарплата.ру». Я просто читаю то, что было уже в новостях, но тем не менее. Более половины опрошенных... заметили, что обстановка на работе этой весной стала напряженной. Какие они? Все замечают? 4% сочли ее раздражающей. Каждый пятый оценил рабочую обстановку... Спасибо. Каждый пятый оценил рабочую обстановку как спокойную. Сильнее всего респондентов нервируют переживания и страх остаться без работы. 16% ненавидят обсуждать новости. Каждый десятый пожаловался на большое количество совещаний, планерок и заседаний. 30% россиян устали от напряженной обстановки этой весной. Так может расслабиться? Я слышал, добровольцы набираются. Вот. Может расслабиться? Может какие-то есть пожелания? Как-то расслабиться, развеяться? Нет? Нет, нет такого желания какого-то. Меня это так поражает, честно говоря, вот эти все исследования, когда люди, сидящие в офисах, не находящиеся под ракетными ударами, не сидящие в подвале, не пьющие талый снег, да, вдруг говорят, как они выгорели. Вы уверены, что вы устали? Вы уверены, что вы выгорели? Вы уверены, что обстановка на вашей работе действительно напряженная? Если, конечно, ваша работа не РВСН, например. Или если ваша работа, например, не служба в рядах ВДВ. Какая у вас такая работа, что вы этой весной выгорели на ней? Что случилось? Что вы так разнервничались, друзья? Что такое? Что такое? Вам с коллегами не получается решить, открыть окно или нет? Вам душно или что? Не понимаю. Давайте обсудим, потому что это же важно. То есть это так интересно, как мире бушующем, да, происходят тектонические сдвиги, идут военные действия, и при всем при том есть люди, которые выгорают на своей офисной работе. Они, наверное, сейчас ходят все, пьют кофе и друг другу говорят, как они выгорели. Я выгорел. Нет, я выгорел. А я еще сильнее тебя выгорел. А я уже выгорел до основания. Нет, нет, я страдаю больше, чем ты. Как это вообще происходит? Это что такое? Мне просто интересно, как это происходит? Как друг другу жалуются эти люди? Кофемашина перестала работать, кончилась вода. Это невыносимо! Вот так они делают. Как это делается? Да? Или... Или... Мой любимый бренд ушел. Я не могу больше так жить. Вот так? Как это происходит? Ну, мне просто интересно. По выгоранию был разговор у вас, помню, где-то месяца два назад, пишет Александр. Ну, месяца два назад мы могли говорить с вами о выгорании, потому что делать было нечего и скучно было жить. Сейчас, как мне кажется, целый месяц нам вообще не должно быть нисколько скучно, да? И мы никак не должны жаловаться на выгорание. А, да? Если вдруг мы не выгораем физически, да, вот, то понимаете, да, если мы выгораем эмоционально, то это, не, в общем, об этом не стоит говорить. А если мы выгораем физически, то тогда мы уже ничего об этом не скажем. Поэтому, дорогие друзья, я как бы не совсем понимаю, что это за 30% россиян, которые устали от напряженной обстановки этой весной. Кто они? 7373948, телефон прямой эфир, алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Максим.
Москва. Здравствуйте, Максим, да.
По поводу выгорания хотел высказать свое мнение. Вот, конечно, несравнимо с теми ребятами, которые сейчас участвуют там в спецоперации.
Во.
Да, потому что, ну, несравнимо.
Ну да. Чего ж тут даже спрашивать, да, конечно.
Да, но могу предположить, как с кем связаны эти 30%. Скорее всего, это те люди, о ком есть еще заботиться, не только... выгорать на работе, понимаете, потому что бытовые условия, экономические условия накладывают свои вот эти какую-то тень на психику и психологию человека, и, скорее всего, это является тем фактом, что люди немножко начинают уставать. Ну, и еще накладывается в том числе новостная повестка дня.
Да, это ужасно. Я вообще вот всегда рекомендую одну простую вещь. Если вдруг вы раньше новости не сильно читали и не были погружены в эти потоки, не погружаться в них никогда. Это
невозможно.
Очень...
Невозможно. Да.
Невозможно, но это очень опасно. Я просто знаю, что людей это ломает психологически, потому что ты жил в нормальном своем внутреннем, ну, как в этом мире таком, скажем, интимном, и вдруг попадаешь вот в эти помои страшные. А информация — это всегда страшные помои.
Да, это правда.
Поэтому, ну, я с вами соглашусь, что людям тяжело, потому что им приходится, да, они же заботятся и о детях, и о взрослых.
Да, скорее всего, вот, например, моя тревожность связана, я вот анализировал последнюю неделю, моя личная тревожность связана с тем, что мы не знаем, что будет там, ну, там, в течение какого-то месяца, двух-трех. Mm-hmm. Ну, вот мне 37 лет, у меня двое детей, семья, и вот, наверное, этим и связано. Спасибо.
Понял, спасибо. Я понял. Тревоги связаны с тем, как, что будет, какое будущее у детей, значит, как кормить, чем кормить, а вдруг чего-то не будет, а вдруг закончится то, а вдруг закончится это, а вдруг сейчас там НАТО вообще войну развяжет с нами какую-нибудь, а что мы будем делать, а все ли в порядке, а как идет военная операция, а она точно идет так, как она должна идти, а я увидел там в пабликах украинских, что говорят, что у нас, значит, не идет операция, и мы там и забуксовали где-то. А вот я там прочитал, что какой-то там военачальник что-то куда-то не появился, а должен был появиться. А вот мне еще написали, что 100 самолетов наших сбито. А еще показали видео, а я не понимаю, это настоящее видео или не настоящее. И вот это все. И вот это все, оно снежный ком. А еще мне пришло сообщение, что скоро не будет сахара. А еще мне пришло сообщение, что скоро закончится там, аспирин. Да? А еще говорят, что мы все останемся без работы, а все эти компании не вернутся. А говорят, заместить нечем. А говорят то, а говорят это. Истерика, может быть. Или, ну, у некоторых истерика, а эта истерика перекидывается на других и превращается вот в такое тяжкое впечатление и ощущение, да, от жизни. Как я поступаю? Скажу вам честно. Вот давайте так. Чтобы мне не выгореть, вот, хотя в любой профессии можно выгореть, я поступаю следующим образом. Все познается в сравнении, правильно? И я исхожу всегда из одной мысли. Вот там есть наши бойцы, да? У бойцов цель, задача одна — победа. Очень им сложно, правильно? Ну, не бывает так, чтобы бойцам было легко. Это же не прогулка, это же они не по парку гуляют, да? Это они не на диване лежат, не программу на радио ведут. Это очень сложно, это очень опасно. Они рискуют жизнью, вы сами понимаете. Тяжело им. Тяжелее им, чем нам. Конечно. Конечно. Тяжелая ли у них физическая нагрузка? Высочайшая физическая нагрузка. Да? Для нас она запредельная. Мы не умеем так. Тяжелая ли у них психологическая нагрузка? Высочайшая. У их семей, которые знают, что он там, боец. Да? Сын, брат, друг, отец. Он там. У них какая нагрузка психологическая? Очень серьезная. Имеем ли мы право с вами, мы с вами, у кого мы не бойцы и у нас нет там, бойца от нашей семьи, так скажем, да, роптать? Имеем мы право? Имеем, но мы должны всегда держать в голове, что мы не первый эшелон, и не второй, и не третий, ну, может быть, третий. Вот в этом ропоте, да, вот в этом желании немножко как бы излить душу и чуть-чуть пожаловаться, что раньше, конечно, было поприятнее это, поудобнее было. Ну да, поприятнее, поудобнее. Да, согласен, да, согласен. Вот, не было тех проблем, которые появились сейчас. С другой стороны, я помню, как мы вместе с вами пережили пандемию. Ее начало, во всяком случае. А оно было, по ощущениям, фатальным абсолютно. Это было как будто начало конца. Ощущение было, что мы, ну, во всяком случае, то, что витало в обществе, мы все умрем. Все. Прям мы все умрем. Вопрос времени. Да? Короткого какого-то достаточно. Все сидели по домам и прочее, прочее. Магазины также закрывались. Вот я сейчас смотрю, кинотеатры говорят, дайте нам там сколько-то миллиардов на поддержку киноотрасли. У нас в кинотеатрах нечего показывать, поэтому мы не можем зарабатывать деньги. Вы в пандемию вообще закрытыми стояли? Сколько? Год-два? Вообще закрытые. И не развалилась ваша отрасль. Теперь им нужны какие-то миллиарды. Может, как-то придумать, что делать еще в кинотеатрах, кроме того, как американский фильм показывать? Может быть, покатать советские фильмы хорошие по кинотеатрам, показать? Может быть, показать какие-то фильмы, которые просто мы понатырим у других? Ну, почему бы нет? Надо подумать, надо креативить, да? Но почему-то этого не происходит. Этого креатива. Просто вот традиционная фишка «дайте денег» называется. Вот как дадите денег, так мы сейчас вот вам все и сделаем. Ну, не знаю. Вот именно, мы не на фронте, дураков сахар интересует, пишет Георгий. В жизни, в новостях стало интереснее и драматичнее любого фильма. События развиваются очень ярко, лучше любого сценария, пишет Александр. Тут я с вами, конечно, соглашусь. Если мы мыслим в таких категориях, я с вами соглашусь. Мне смотреть любой сейчас фильм неинтересно, абсолютно. художественные уж тем более. Мне неинтересно смотреть спортивные соревнования, мне неинтересно читать про них, мне неинтересно знать о них. Мне вообще все равно, кто где победил там, в каких соревнованиях. Когда идут военные действия, единственное, что представляет интерес, это эти военные действия. И, соответственно, околовоенные вещи. Ну, то есть экономика, как она будет складываться, что происходит. Да, баталии на давайте так, экономическая война и информационная война. Вот тебя интересует сама, собственно, война, так скажем. Да, то есть военные действия, экономическая война, информационная война. Все остальное... Что есть, что нет. Вот. Я, честно говоря, завидую людям, которые могут жить вот сейчас так, как будто ничего не происходит, потому что им все равно. Ну, они просто смотрят там сериалы какие-то, фильмы как смотрели. Ну и все у них хорошо. Некая зависть, наверное, просыпается. Но они, конечно, абсолютно дезактуализированы, эти люди. Ну, мне тяжеловато, потому что даже люди в моей профессии где-то примерно на неделю иной раз отстают от того, где находится авангард нашей профессии, информационной именно, да, вот работа с информацией. И я вижу, как это не новостники, это сотрудники, которые за новостниками, технические сотрудники, которые раз могут там в чат что-то прислать, что там было, не знаю, неделю назад. И я вижу, как другие это подхватывают, разговаривают, развивают эту тему, а, ну... Я это воспринимаю уже как какое-то старое, ну, какое-то прошлое, какое-то уже настолько прошлое, что об этом даже и говорить не нужно. Ну, вот такая есть вещь. Мужики в офисах истерят, потому что не знают сравнения, как русские ребята защищают нас, пишет Сол Дим. Когда мне кажется, что мне стало тяжело в любой ситуации, я вспоминаю деда. Вот ему было реально тяжело, но он справился, значит, у меня нет права жаловаться, пишет Александр Рогов. Александр, давайте поставим вопрос ребром. Собственно, почему появляется часть людей, которые жалуются даже в тот момент, когда вроде бы очевиднейшим образом не они находятся в самой сложной ситуации? Мы за 30 лет все-таки достаточно в большом объеме воспитали в себе, во всех, потребителей. Ну, давайте будем говорить честно. Каждый из нас потребитель уже. Нам нравятся те вещи, которые мы себе покупали. Нам нравилось то, что мы могли себе позволить куда-то съездить. Нам нравились там, автомобили, какие-то вот очки, не знаю. Нам, в общем, нравилось потреблять, правильно? Ну вот нам это нравилось. И мы к этому уже привыкли. И мы уже привыкли, что заходишь в магазин, там этой колбасы очень много сортов. Вопрос только, будут у тебя деньги на это или не будет у тебя денег, да? Выбор широчайший. Иногда сам выбор становился проблемой. Вот, например, для меня, потому что я не очень люблю выбирать долго, да, но приходится, потому что, ну, ты начинаешь что-то искать. Оказывается, что фирм, которые это делают, великое множество. И у них есть предложения разного тоже толка. И ты не можешь ничего выбрать, потому что непонятно, а что. Вот, ну, телефон даже элементарно. Ну, такая дикая конкуренция на рынке, что ты, ну, вот, хочешь такое, хочешь сякое. А вот это этим лучше, а это другим лучше. В общем, выбирай только. Деньги плати потом и бери все, что тебе понравилось. И все, в общем-то, и хорошее. Сейчас у нас появилось ощущение внутреннее у потребителей, да, и особенно у тех, кто вот сильно моложе, потому что это вообще общество потребления, там, 20-летние, как вы понимаете, это даже уже не 30-летние и не 40, то есть это люди, которые вообще воспитаны на том, что вот все, ну, там, подписки, купить захотел, доставка, все у него вот уже такая жизнь. То, что для нас немножечко магия, для них это естество. Для нас все равно немножечко магия, там, доставка, когда ты раз, и через 15 минут тебе что-то привезли. Для них это естество. А как может быть, что ты доставил, ну, там, нажал на кнопку и не приехал такси, да, он, конечно, приедет. Или как может быть, так ты нажал на кнопку и через 15 минут курьер тебе в дверь уже не звонит и не говорит приятного аппетита. Ну, как это может быть? Для них это естество. Все. Они потребители уже. Вот. И им, конечно, больно. И чем моложе, так скажем, ребята, да, наши вот соотечественники и девчата, тем им сложнее. Потому что мы на протяжении долгого времени делали, вот это, создавали общество потребления. Тоже вслед за тем обществом потребления, с которого мы эту модель и списали. А это, собственно, Запад. Вот. И теперь мы отрываемся от Запада. Ну, очевиднейшим образом мы видим это. Мы переформатируемся. Мы свой взор обернули на Восток, это очевидно, И мы вот поворачиваемся спиной к западу потихонечку, значит, ну, отворачиваемся от них. Это заметно. И люди начали переживать. С чего они начали переживать? Вот очки какой-то фирмы, она зарубежная, он их покупал. А теперь не может. А вдруг не будет таких очков, какие ему нравятся. Или он всегда любил одну и ту же марку автомобиля, а теперь как будто бы их не будет, этих автомобилей. А что тогда? А мы что будем? На чем мы будем ездить? Задается он вопросом. А ему говорят, слушай, ну, наверное, мы будем все ездить на семерках «Жигули». Вот так вот, «Жигули». Он говорит, какие семерки, какие «Жигули»? Вы что? Вы что, какие «Жигули»? И он говорит, ну вот «Жигули», наверное. Ну, то есть пугают его. Ну и вообще мы, наверное, вернемся, вот знаешь, как в Советском Союзе будет. Он такой, в смысле, это как? Ну, в смысле, вот одна колбаса есть, и есть, вот и ешь ее. Один хлеб есть, там, два, три, вот и ешь. Вот никакого особого такого изобилия, прям чтоб из ушей лезло, такого не будет. И человек начинает переживать, а как он без этого изобилия? Он привык к этому изобилию. И тут надо ответить на один простой вопрос. А как будет? А как будет теперь у нас в результате того, что вот эти тектонические сдвиги произошли? Будет как в Советском Союзе или будет как... И вот здесь вопрос. Как? Значит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, как я себе на него отвечаю? Сейчас объясню. Чем отличается Советский Союз от России теперешней? И почему, как мне кажется, как в Советском Союзе не будет? Госплан, отсутствие госплана. Все. Неповоротливость государственного планирования экономики в легкой промышленности там, и в многих других вещах, в сервисе, например, в сфере услуг, приводила к тому, что произошло в Советском Союзе. Теперь этого нет. Россия, по сути, да, сейчас, конечно, многие посворачивают бизнес, кто-то свалит, но она набита людьми, которые уже знают, как покупать и продавать. Она набита людьми, которые знают, что такое рынок. И они знают, что такое освободившееся пространство на этом рынке, которое нужно быстрее всех успеть занять. Потому что если ты не займешь, кто-то другой займет. Рынок. Рынок так работает. Я думаю, что в какой-то момент, это мое мнение, мы можем лишиться каких-то брендов. Там, по еде, по одежде, еще что-то. Но я думаю, что они будут заменены на другие бренды. Да! Нам придется в какой-то мере забыть об одежде, допустим, ну, допустим, я говорю, пускай Uniqlo, да, вот они последние громко там что-то хлопнули дверью. Сначала не хотели вроде, потом хлопнули. Ну, будет какой-нибудь другой бренд. Я, например, знаю, что там 5 лет назад я мимо этого бренда проходил вот в магазине, я знать не знал, что это такое, и мне казалось, что название какое-то странное, дурацкое, и вообще какие-то надписи там иероглифические были, и мне это не нравилось, и мне казалось, что это что-то некачественное. Потом я для себя открыл, что это, ну, неплохой магазин. Окей, значит, будет другой магазин, который я тоже сначала обойду стороной, а потом подойду к нему, посмотрю, зайду в него, похожу, может быть, что-то куплю, попробую и скажу, о, ну и ничего, и неплохо, а почему бы и нет, да? Речь идет о том, что когда звучит слово «дефолт», вот здесь вот где-то возле уха у человека «дефолт», там, да, помните, нас вот совершенно недавно, по-моему, неделю-две назад пугали тем, что у России будет дефолт, да? При этом умалчивали, что речь шла о внешнем дефолте, а не о внутреннем. И у людей начиналось, ага, 98-й год, все, мы сейчас будет ужас, сейчас будет мрак, мы все, значит, умрем практически, да? Мы сейчас не впишемся десятками миллионов в новую реальность экономическую. Дефолта не произошло. Ни внешнего, ни тем более внутреннего. Нам говорили, сейчас все, уйдут там KFC. Ну, ушли, но не все. Нам говорят, нет сахара в KFC. Ну, не было какое-то время, сейчас сахар появляется. Потому что, оказывается, воры какие-то там в «Пятерочках» и в прочих, да, ну, решили нажиться на людях. Сейчас Федеральная антимонопольная служба возбудила уже дела. Она будет разбираться с этими вещами. Зачем? Склад держали и не выдавали на полке. Создавали искусственный ажиотаж. Те же самые, по сути, люди, которые когда-то создавали искусственный ажиотаж с гречкой, имбирем, ну и много чем еще. Они все время так делают. Соль, я помню, тоже когда-то была очень сильно нужна всем, и люди покупали. То есть вот идет процесс, который, как мне кажется, должен завершиться логичнейшим образом не пустыми полками, а измененным ассортиментом на этих полках, новым ассортиментом. Вот ты видел Сникерс, а теперь ты видишь какую-нибудь там зебру. Вот я видел какой-то шоколадка, зебра называется. Я ее купил, думаю, что это такое вообще? Попробовал. Да Сникерс это вроде, или это как пикник, я не помню. Ну, а мне какая разница, как она называется, если честно. То, что меня подсадили на эти бренды в 90-е, когда я был ребенком, и да, и это открылось, и нам вафли кукуруку, Wagon Wheels, Сникерс и Марс. Но, по сути, ведь любой, ну, там, маломальски качественный завод, он может создать эти конфеты очень легко, потому что рецептура их понятна, уже известна. И люди и создают. Я, не знаю, вот зашел, ну, там, в офис в один. Мне говорят, кофе, чай. Я говорю, кофе и шоколадку. Они говорят, ну, хорошо. И они мне приносят вот эти вот шоколадочки такие квадратные. Я кладу шоколадку в рот. Значит, вкусная. Молочный шоколад вкусный. Я говорю, прям по вкусу. Вот слушайте, вот я честно вам признаюсь здесь в эфире, потому что как это, как колхозник рассуждал я в этот момент. Есть во мне это тоже, как и во всех нас. Я говорю, вкусный, говорю, что, швейцарский что ли? Прям вот, прям вкусный шоколад. Беру, переворачиваю наклейку, произведено в России. Ну и все. Ну и все. Ну, произведено, оказывается, в России. Ну и понятно тогда. Вот как-то оно, понимаете, получается так, что когда ты не предвзят, когда ты не пытаешься глаз положить именно на бренд, на производителя разрекламированного, а просто берешь на вкус что-то, вот просто попробовать, и не знаешь, что это за бренд, оказывается, что все у нас есть, и мы можем это делать, и оно вкусное. Но просто кто-то больше мог себе позволить рекламировать, что-то, создавать образ, и поэтому вот нам кажется, что без Кока-Колы жизнь не та. Хотя Кока-Кола, ничего в ней необычного, объективности ради, ну нет. Ну это все уже понимают. Собственно говоря, вот этот газировочный бизнес, он почему такой выгодный? Именно потому, что он не очень-то затратный. Там основные затраты идут на рекламу. Все. И самый большой успех Кока-Колы всегда заключался в том, что они смогли привязать свой напиток к Рождеству католическому. Поэтому они ассоциировали свой напиток с Рождеством, и поэтому на Западе считают, что праздничный стол без Кока-Колы невозможен, потому что праздник к нам приходит, Новый год. Так они и нам это в голову вбили. Ну это же поразительно. Но на самом деле это все чепуха. Чепуха, откровенно. Это реклама, которая вам в голову, да, была вбита. То есть вам в голову маркетологи и рекламщики гадили десятилетиями. И вы хотите, чтобы сейчас это было вычищено за несколько дней. Я криво, но на самом деле цитирую Пелевина. И если я не ошибаюсь, это «Ампир Ви». Всем настоятельно рекомендую прочесть эту замечательную книгу. Вот. Она, как всегда, крайне метафорична, вот, и афористична. Но вам в голову, нам всем в голову гадили маркетологи. Они нас убеждали, что шоколад, он может быть только швейцарским, газировка только американской, вот. Одежда, она может быть только с названием зарубежным. Но это же все чепуха. Просто смотрим, где это шьют, где это производят. И отвечаем себе на вопрос, чья на самом деле эта одежда, чей на самом деле этот шоколад, чьи на самом деле там эти автомобили, вот и прочее. Поэтому я жду смены ассортимента, но никак не пустых полок. Нет у меня ощущения, что какие-то пустые полки появятся. Если я ошибусь, будем дальше с вами, так сказать, спорить. Но мне видится ситуация именно так, как я ее описал. А играют на том, на чем я сказал. Пытаются вас мысленно погрузить в 90-е, которые многие из вас пережили. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут. Пятница, март, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Mm. Из свежего. Сейчас вам это и выложу. Расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожили базу подготовки... Да ты оставь звук. Иностранных наемников на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Ну, а я это, собственно, выкладываю сразу к себе в Телеграм под названием «Гудошников». А вы можете подписываться смело. Там классно. Я там шутку шучу иногда. Ну, а иногда просто выкладываю новости. Кстати, интересная статистика от ФОМ. Почти каждый второй россиянин, 49%, уверен, что уход из России ряда зарубежных компаний не отразится на качестве его жизни. Это интересно. Это можно было бы тоже порассуждать, пообсуждать. Но мне хотелось бы с вами все-таки вот эту тематику продолжить. Не военную, а социальную. Значит, общество потребления уже привыкло к тому, что живет в комфорте. Лишать то, что уже дали, того, что уже дали, нельзя. Надо, чтобы было максимально безболезненно, заменять. Все. Иначе вы видите, что происходит с людьми. Они готовы за сахар друг друга рубать. Вот, ну вот, к сожалению, у нас есть такая часть людей, очень нервная в этом смысле, и привыкшая к тому, что вот самое главное в этом мире – это их коврик. Вот придомовой, ладно, неважно, приквартирный, вы поняли. Все, их интересует сугубо их вот быт. Соответственно, им нужно ответы тоже дать, потому что это тоже своего рода война. Не с ними, а за них, да? То есть экономический блок, финансовый блок наш. И те люди, которые отвечают за благосостояние нашего общества, к сожалению, потребления, а вот, должны дать четкие ответы. Как и что и когда будет. И людей не интересуют такие вещи, как ВВП, ВВП по ППС, что-то там еще, какие-то сложные формулы, какие-то облигации туда-сюда. Эти люди не понимают все равно. Надо просто сказать, значит, будет так и так. Готовьтесь. Вот как? Вот это самый главный ответ, который мы должны слышать. Вот. Будет вместо 20 сортов колбасы 16. Придется 4 сортов лишиться. Потерпите, ребята. Ну, потерпим, да? Или не будет колбасы. Вот другой вариант. И все тогда, как не будет колбасы? Вот. Надо четко давать. Значит, газировка будет, ее будет очень много, она будет разная, но вот конкретно вот такой вот зарубежной газировки с таким названием не будет больше. А. Либо она будет втридорога. А, ну втридорога тогда, ну, если сильно захочется именно этой газировки, возьму. А так тогда буду уже брать какую-нибудь другую газировку, потому что какая разница, сахар он и есть сахар, собственно говоря, газированный. Плохой пример. Колбаса-то наша, пишет Николай. Так я и говорю, какая-нибудь, например, зарубежная. Вы знаете, есть люди, серьезно вот вам говорю, я вспоминаю до сих пор, как некая моя знакомая уже после 2014 года обязательно всегда угощала всех моих других знакомых киевским тортом от фабрики «Рошен». Это после 2014 года. Вот каждый раз она приносила этот торт от фабрики «Рошен» киевский. Вот каждый, на любую тусовку. И я каждый раз у нее спрашивал, почему ты тащишь именно киевский торт и именно рошеновский? Вот скажите, это же Порошенко. Ну зачем вот его нести сюда, этот торт? Вот как бы зная, что здесь люди в целом, да, настроены патриотически. Зачем ты его несешь? Он вкусный. И я говорю, ну а что, вот ну нет другого, что ли, другого производителя, вот любого другого производителя, не Порошенко, чтобы его делал торта, чтобы он был вкусный. Ну неужели нет? Ну вот любой другой президент. Нет, он вкусный. Ну вот ну, уперлась головой вот женщина. Ну что я могу поделать? Вот ничего с ней не сделаешь. Вот он мне вот нравится. Мне самый лучший вкусный торт. Остальное не такой вкусный. Боже мой. Это вот пример такой, знаете, с коллегами. Могу и поинтереснее примеры приводить. Вот. Торт с матчей самый вкусный. Что за матча? Начинаю выяснять. Матча. Взяли зеленый чай, превратили в пудру, ну, то есть размололи в пудру, и вот его пьют. Используется в японской чайной церемонии, вот, потому что они порошковые чаи используют. И плюс они любят, вот, сейчас вот модно посыпать этим зеленым чаем, размолотым в пыль, посыпать что-нибудь, там, торт, блин какой-нибудь, еще что-то, и все. Это теперь матча-торт, матча-суп, матча-то, матча-сё. Вы просто добавляете везде порошковый зеленый чай, и это очень вкусно, по-вашему, и без этого невозможно жить, вы все умрете, или что происходит? Или, и там, ну вот теперь где нам брать матчу? Где? Возьмите зеленый чай, любой, и в специальном измельчителе измельчите в пудру. Ну, кофемолку возьмите, не ту, которая хрынг-хрынг-хрынг, а вот эту металлическую, в смысле электрическую, и превратите в пудру. Как мы делали всегда сахарную пудру? Вот скажите мне, пожалуйста. Берешь сахар в кофемолочку в эту, брррр, все, вот тебе готов. Готова пудра. Вот так же такую же пудру себе сделайте. Из обычного чая. Сидят там что-то, чай такой, чай сякой. Да вот это начинается. Такая вот эта все чепуха. И касается она, если вот прям в сущности сказать, она касается там 1% населения, может 2%. Не знаю, мне сложно сказать, у меня статистики нет. Ну точно не большинства. Большинству, давайте будем говорить откровенно. Что люди едят у нас? У нас такие традиционные пищевые привычки в России есть. Что мы любим? Давайте прямо. Мы любим свининку. Вот как бы это ни звучало странно, вот свининку. Я сам свинину не ем, люди любят свининочку. Вот чтобы она была. Хорошее, питательное мясо, относительно недорогое, людям нравится. Курицу любят у нас? Обожают. Вот эти все ножки куриные, все это вообще летит просто. Все, что угодно мы делаем с ним. Пожалуйста. Картошку. Вот без картошки мы жить не можем. Она абсолютно ненужная, вредная, я бы даже сказал. Это вам скажет любой врач, что картошку есть не надо. Но мы ее любим. Нам нравится она вареная. Нам нравится она вареная толченая. Нам нравится она печеная. Нам нравится она жареная, пареная. Какая угодно. Вот картошка. Хорошо. Картошки будет всегда много. Все. Всегда. Не будет дефицита картошки. Не бывает такого. Потому что просто берешь ее, если уж совсем голодные годы, кидаешь в землю, и она вырастает тебе на этом месте, куда ты картошку в землю кинул, еще картошка. Вот так потом ее достаешь и оберешь. Я сам сажал картошку и сам ее собирал. К сожалению, были такие времена. Это было ужасно. Но я это помню. Все эти дачи одной бабушки, второй бабушки, моих родителей. Вечно это сажать картошку, а потом ее собирать. Зачем это нужно было делать, не знаю, но мы это делали всегда. Морковка, вообще беспроблемная история, то же самое. Сорняк, считай, просто бросил, забыл, потом достал, вот она морковка. Бросил ее в песок в холодном помещении, лежит год в этом песке, ничего не происходит. То, что у нас любят. Лук, ну я не знаю, если у вас нет лука, и если есть какой-то дефицит лука, ну все, тогда это, наверное, мы на Луне живем. Макароны, да, макаронные изделия. Мы это называем макароны, на самом деле это вот паста. Вот мы стали модными в определенный момент. Паста. Во-первых, твердые сорта пшеницы. Это Оренбургская область, из которой, собственно, я приехал. Вот. Все вот эти итальянские пасты, которые вы едите, они в основном из оренбургского вот этого зерна. Ну, как бы это смешно не звучало, но они не итальянские вообще ни разу. Вот. Твердые сорта пшеницы растут у нас в Оренбуржье. Очень ценятся. Очень любят люди и это все. Значит, макароны будут. Рогалики, не там такие, сякие, так их сплетут вам сяк. Это не проблема, как их упаковать. Можно длинные сделать, можно в виде бабочек сделать, можно в виде там еще чего-то сделать. Маленькие рожки, такая маленькая соломка. Какая разница, один тот же продукт просто по-разному упаковывается. Для этого всего лишь навсего нужен станок, который, собственно, делает так, чтобы он был рогалик там какой-то или что-то еще, какой-то разной формы был. Хочешь, буковки будут тебе, А, Б, В, дети любят есть буковки. Все это сделать легко. Значит, макароны будут у нас. Конечно, у нас эти макароны будут, они у нас из ушей все эти макароны лезут. Они даже в Советском Союзе были макароны. И девать было некуда. Вон, молочный суп с макаронами делала мне мама. Вот, на начальном этапе существования Новой России, да, это не Советский Союз, а это Новая Россия, молочный суп назывался, макароны сварили и в молоке, вот вкусно как, ешьте, пожалуйста. Чего еще мы едим? Хлеб, все то же самое, куда и макароны, все ясно, значит, хлеб будет. Какие еще пищевые привычки у людей в России? Молочко попить, животноводство и молочко у нас все свое, мясо у нас все свое. Если это, ну, не все, то там 90%, ну, будет 100. Ну, и все. Хочешь мраморное? На мраморное. Хочешь не мраморное? На не мраморное. Хочешь говядину? На. Баранину? На. Свинину? На. Ножки эти куриные? На. Индейка? Пожалуйста. Ее что, с Луны везут эту индейку? Все, ешь, на. Чего еще у нас едят? Традиционно овощи у нас едят, как я понимаю, плохо, потому что я вот в магазин захожу, и я вижу, как люди идут мимо. Первые прилавки во всех магазинах овощные, люди идут мимо. Прям шух, ушли. А что вы, возьмите хоть перец какой-нибудь там болгарский, втридорога, кстати, он. Так и не берут особо. Возьмите себе огурцов, да что это огурцы еще буду брать? Помидоров, ну так как слабо как-то люди берут. Фрукты это вообще на праздник, на праздник. Фрукты это на праздник. Но опять же, из фруктов, что самое вкусное? Давайте будем говорить откровенно. Самое вкусное из фруктов – яблоко. Ну вот ничего вкуснее яблока еще пока человечество, я чуть не сказал. Природа не придумала. Яблоко – это лучшее. Да? Нет, или что-то бывает вкуснее яблока? Я не знаю, что может быть вкуснее яблока. Вот. Все. Что, у нас яблок нет, что ли? Да есть. Самое вкусное – манго, мне пишет Димока. Ой, один раз манго съешь, два раза манго съешь, три раза съешь и надоедает. А яблоко не надоедает никогда. Его можно есть вечно. Килограммами просто рубать. Яблоко это всегда вкусно. Так еще и если ты начинаешь разбираться, о, друзья, я разбираюсь в яблоках. Так они же, яблоки все разного вкуса. И какое только себе не купишь, оно по-разному. Бывает яблоко называется клубничка. Вы не знали клубника, клубничка как-то называется? Ты откусываешь и думаешь, ма, действительно вкус клубничный такой, тут интересно. Или вот там, фуджи, японское яблоко есть. Ух, какое оно вкусное. Фудзи, фуджи, ну, без разницы. Как произносишь, так и произносишь. Вкусное какое. Такое сочное такое оно, тоненькая кожура у него. Отличное яблоко. Главное, чтобы у нас его выращивали, и все, и будет прекрасно. Манго тайское и черешня, пишет Сергей. Ну, черешня тоже вот, ну, съешь ее в охотку. Летом поешь, когда более-менее цена нормальная. А так вот прям объедаться черешней, не знаю. Манго, не знаю. Все вот эти какие-то мангустины, лангустины, я уж даже не помню, как называется, драконьи глаза. Это вообще один раз в жизни попробовать. И все, просто чисто экзотика, экзотика. Всякие эти папайи, мамайи, братаи, сестраи, вот это все. Один раз, один, все, попробовал и до свидания. И никому это не интересно. Яблоко. Топ вообще, топ. Просто топ топов. Из овощей помидор. Вот просто помидор. Ну, вот как бы сейчас вы говорите, ну, это в классическом смысле это не овощ. Без разницы. Ну, то есть у нас помидоры причислены к овощам, да, поэтому давайте так, помидор, вот просто. И для нас важно огурцы свежие. Боже мой, мы все любим огурцы. Просто нарезал огуречек и просто все вообще пошло дело. Рыба. Давайте пойдем по рыбе. Да? Что мы едим из рыбы? Что для нас принципиально важно? Для всей России. Селедка. Вот прям конкретно селедка. Это просто самое главное. Чтобы селедку у нас ловили и нам ее привозили. Если вы нам не привезете селедку, мы вас найдем и обезвредим. Все, селедка обязательно, чтобы была. Скумбрия постольку поскольку, потому что иногда можно посидеть и вот эту скумбрию немножечко поковырять, да? Что еще мы любим из рыбы? Вы сейчас мне скажете, семга форель. Семга форель праздничная у нас абсолютно. Но я не имею в виду, что вот у вас вы богатые там. Я имею в виду в России. Семга и форель это вот нарезать на праздничный стол. Это вот чуть-чуть. Чтобы, ах, какой у нас прекрасный стол. Вот как это в большинстве своем воспринимается. Не покупают люди в России в большинстве своем семгу и форель каждый день, просто потому что им хочется ее есть. Икра на Новый год, все. Икра, Новый год. Поставили икру, немножечко поели. О, у нас есть икра на столе, поехали дальше. Все, вот как это воспринимается. Значит, рыба, которая дешевая и доступная, это самое главное. И то рыбу у нас едят плохо. Поэтому я и говорю, основная рыба, на мой взгляд, абсолютно, это селедка. Будет ли у нас селедка? Да. Да, вот селедки у нас будет из ушей лезть. Мы ее будем есть и дальше. Прекрасно. Картошка есть, селедка есть, укроп есть, значит и жизнь есть. Мне вот, кстати, нравится, что поколение 70-х-90-х зимой не хочется летних фруктов, а летом зимних, так организм привык с детства. Яблоки только круглый год хочется, пишет Екатерина. Жареный карасик это топ, особенно в кукурузной муке, пишет Маршал. Ну, карасик это рыба речная, давайте будем говорить откровенно. В основном карасик используется в еду теми, кто его и ловит на этих речках. Так сказать, чтобы все интересовались карасем и хотели его поесть, ну, это нет. Это вот, удивительно, но это скорее экзотическая еда, карась, нежели такая общая. Все-таки люди стремятся к рыбке морской в большей степени, там меньше вариантов подцепить каких-нибудь паразитов, она вкуснее, у нее нет вкуса вот этой вот воды пресной, да, пресных водоемов, особенно если они застоялись. Люди любят вот такую вещь, которую поймали где-то, привезли им и вкусненько поесть. Минтай! И себе, и котам, пишет Максим. А килечка, а мойвочка, вкуснятина, пальчики оближешь. Значит, килечки, мойвочки и прочие шпроты. Вот, у нас есть, Калининград это всех нас обеспечивает. Прибалтика решила выпендриться в определенный момент со своими рижскими шпротами. Вот сами пускай эти рижские шпроты и едят. У нас вы зайдите в магазин, возьмите шпроты, посмотрите, где они производятся. Ответ будет один и тот же всегда. Это наши балтийские, наша Балтика, шпроты. Все. Никакие это не рижские или там еще какие-нибудь шпроты. Тому, кто хочет есть именно рижские шпроты, ну, допустим, есть такой особый человек, который считает, что это какие-то другие шпроты, и они как-то по-другому сделаны. В принципе, в Азбуке Вкуса продадут. Ну, сейчас не знаю как, но раньше продавали. Вот тут надо прийти, и я хочу именно вот эти. Ну, для каждого извращенца всегда найдется местечко, где вот извращенство это все будут продавать. Да? Вот специально для него. А у нас вот мороженое из козьего молока. Ну, за козье молоко в мороженом ты заплатишь миллиард. Но ты хотел, ты получил. В большинстве своем людям это вообще не интересно, это вообще не нужно. Людей это не интересует. Карасей сейчас разводят на фермах, продают в сетевых магазинах, как и семечки, пишет сердитый кролик. Правильно. Это тоже, кстати, факт. Как и форель, как и семгу, как и многую другую, разную рыбу, короче говоря. Тоже разводят и продают. Все это прекрасно знают. Вопрос только в том, чтобы, если вдруг какие-то проблемы возникнут, наращивать мощность. Но опять же, я не думаю, что у нас сильно едят рыбу. Все-таки у нас основной все время вот навал, так скажем, он идет на мясо. Вот, не на рыбу, на мясо. И причем, наверное, даже я предположу, что на птицу. А с птицей вообще я не вижу никаких проблем. Птицы выше крыши. Птицы, вот, ешь такую, сякую, пятую, десятую, ешь, объешься. Научились делать цыплят правильно, значит, откармливать. Все уже знают какие-то породы. Вот. Я просто сам с родителями выращивал цыплят. Ну, просто в деревне у нас были вот цыплята там. Превращались они постепенно вот во взрослую птицу. Потом им рубили головы, и мы их ели. Я могу сказать, как человек, который ел настоящую курицу, которая, в общем, не специально выращивалась под убой, не под мясо, так скажем, это невозможно есть. Это кожа и кости. И мясо такое, как будто бы это... как будто бы эта курица... Она марафонец, который марафон бегает каждый день. Вот примерно так. То есть это просто резина какая-то адская. И ты ничего с этим не можешь поделать. Вот. Только собак если кормить. Или нравится вот жевать что-то долго и усиленно со вкусом курицы. Вот можешь пожевать. В принципе, вот примерно так. Единственное, на что это более-менее шло, на бульон. Вот бульон, хороший бульон, наваристый суп, сварить с этого можно было. А так... Дрянь дрянью. Вот. А я вижу, какие сейчас продают птицы сейчас. Это явно какие-то такие породы, которые быстро выращиваются, качественно, большой объем там, чтобы прямо мясо-мясо. Берешь грудку куриную, она вот такого размера, вот такого, это половина. Ну это что ж за курица там? Сколько она килограммов сама по себе весит, да? Потому что когда я видел, что такое куриная грудка у обычной курицы, которую ты выращиваешь дома, у несушки, это вот что-то там такое, очень скромное. Сейчас каждая курица, которую вам привозят, разделанную в магазин, это курица а-ля Арнольд Шварценеггер, понимаете? Вот, это курица-качок, по-другому не назовешь. А мне наоборот, сегодня не нравится курица, домашняя совершенно другая, пишет Сергей. Ну, Сергей, специально для такой экзотики, да, когда нравится вот такое, можно всегда обратиться в хозяйство, там, не только фермерские, а просто вот к людям приехать в деревню, кто держит курицу, купить у них. Они продадут вам, и все. И сварите один раз там, и съедите, вспомните, прослезитесь. А потом скажете, ну нет, это, конечно... Получается, что мяса здесь и нет. Вы бы на грудку индейки посмотрели, там размером с Volkswagen Жук. Так я же покупаю вот такая вот, арясь, а нога индейки? Ну, индюшки в смысле, да? Индюшачья нога. Индейка, это же получается, наверное, мясо. Вот, вот такая вот. Как в кино, когда вот какие-нибудь, или в мультиках, когда едят какую-то ногу. Вот он ровно такая есть. Есть что-то, захотелось так поесть, если честно. Но это ладно, это потом. Ну вот вы и пишете, Чарли Чаплин жрал ботинки со шнурками. Сейчас в Дагестане выращивают суперкрутые породы куриц, мне пишут, с нежнейшим мясом рестораны себе выкупают их. Комары и мухи, и вкусняшка, что-то такое. Нутрии разводить, отличное мясо, пишет Максим. Ой, Максим, всегда найдется человек, который будет что-нибудь плохое писать. Вот. Домашняя курица хороша в лапшу, пишет Валерий. Ну так я и сказал, наваристый хороший бульон получается с нее. Вот как-то так. А в остальном она, конечно, не очень. Лучше лохов разводить, пишет Андрей. Ну, Андрей, не знаю, как это комментировать. Мне кажется, вы просто захотели что-то написать, написали. Ну, и я прочитал. И вы довольны. И ладно. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Алексей. Да. Вот сейчас трудное время, не по нашей вине. Надо понять каждому... Что представляем мы лично, каждый человек? Вот если ты слаб, вам пишут сейчас вот некоторые товарищи, и опускают руки и жалуются.
Так мы их подбодрим.
На все и на всех, то идите добровольцам, я предлагаю, добровольцам и защищайте, пускай свою родину. У тебя потому что должны знать, что одна родина, и сразу перестанешь ныть. А лучше всего, вот у меня три вопроса, надо подумать, как может каждый из нас помочь своей родине и сплотиться.
Я вам могу сказать вот честно, спасибо большое, и всем остальным. Помочь своей родине можно, очень просто. Начать не пребывать на работе, а действительно работать. Все. Вот это так просто, это так элементарно. Начать действительно строить бизнес, а не пытаться здесь и сейчас сорвать куш. А хороший бизнес в долгую строить, начать. Начать на работе не кофе пить и сигареты курить, и девчонок там зажимать, хотя, конечно, вот, а заняться делом, с душой подойти к нему, понимаете? Не пребывать, а действовать, стараться, каждый на своем месте, совершенно не обязательно людям брать в руки оружие, многие из нас не способны взять в руки оружие, не могут, и это нормально совершенно. Да? А для этого нужен особый склад, на самом деле. Но вы же способны делать. Вы же способны созидать, создавать, придумывать. У нас очень творческий народ. Поэтому надо просто работать. Работать в удовольствие себе. Позволить себе заняться, если чем-то хотел долго заниматься, но никак вот не решался. Ну, решиться, попробовать. Может быть, получится. И все. Ну, как бы... А чё, вот, почему бы и нет? А когда, если не сейчас, во времена перемен? Когда, если не сейчас? Да? Не существовать, а жить и созидать, пишет Андрей. Ну, понимаете, не отбывать номер. Вот не просто так присутствовать. Понимаете, есть такое выражение «ходить на работу». Вот никогда вы не слышали его, что ли? Ну, вы все прекрасно знаете. «Ходить на работу». Вот сами задумайтесь, что такое «ходить на работу»? Ну, это типа пришел и ушел. Ну, хождение какое-то. Ходить на работу, ходить там еще на совещание. Ну, ты ничего не делаешь, ты туда идешь и оттуда уходишь. Вот. С работы пришел, на работу пошел. Вот. Трудиться. Вот знаете, какое хорошее слово? Трудиться. Вот надо трудиться. Каждый на своем месте. Вот я думаю, сейчас очень сильно ребята трудятся над Рутюбом, да? Наши головы светлейшие. Надо бы уже ж делать нормально. Правильно? Я вижу, что вот ВК трудится, у них вроде как трансляция поприятнее стала, а то была совсем уж не очень. Я вижу, как люди трудятся. Вот и надо трудиться. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Алексей не дает покоя. Видео, опубликованное вами 23 марта, но не мной, я его брал, Елена, значит, под названием «Бобровники, граница Польша-Беларусь, прохождение колонны военной техники с американскими флагами». Комментария там не было. Про что это вообще? Елена, про то, что они стягивают границы с Белоруссией и Украиной как можно больше своей техники, потому что, как я понимаю, они все-таки заняли позицию, хоть, конечно, это будет неприятно слышать Киеву, официальному вооруженного нейтралитета на данный момент. Да, форсировать события пытается Польша. Поляки пришли вчера в Совет НАТО и сказали, а давайте-ка мы сейчас тут войдем, там, миротворческий контингент ведем. На что Столтенберг сказал полякам «ша», и те присели на цирлы. И, ой, извините, короче говоря, он сказал им «нет», потому что, говорит, тогда будет большая война. Ну, все это понимали заранее, поэтому поляки, собственно говоря, просто делали хорошую мину при плохой игре. Они хорохорятся и надувают щеки. Ну вот, щеки вчера эти сдулись. Правда, многие эксперты в Telegram утверждают, что есть некое такое негласная договоренность, по которой несколько областей Украины отойдут Польше. Не знаю, я не пытаюсь в это подтвердить и не пытаюсь это опровергать. Но то, что Польша хотела бы этого, может быть и так. Но надо точно понимать, что если бы и когда бы при каком-то сценарии они бы смогли это сделать, то, конечно, бандеровцам настал бы конец в тот же день по одной простой причине. Поляки бандеровцев не любят. Поэтому денацификация могла бы быть успешной и таким образом организована в некоторых областях. С другой стороны, я, например, не вижу объективной необходимости помогать Польше и с ней что-то там вообще договариваться по каким-то пунктам, областям и прочим. Вот. И не знаю, зачем бы это нужно было делать, но вот очень многие любят эту тему размять, так скажем, в Телеграме, об этом написать. Я к этому отношусь с определенной долей скепсиса. Как оно будет на самом деле, посмотрим. А по поводу того, что вот некоторые говорят, ну, мы там предсказываем, у нас есть на чем основываться. Ну, если есть на чем основываться, тогда почему 23 числа мы не видели от всех экспертов военных, что будет 24 числа? Я пришел к одному выводу, очень простому, держу его в своей голове, этот вывод постоянно. Есть три человека, это Герасимов, Шойгу и Путин. Они знают, а остальные не знают. И, кстати, по поводу целей военной вот этой нашей спецоперации. Хотелось бы задать прямой вопрос всем тем, кто сейчас страдает и говорит, цели недостигнуты, цели там как-то меняются, план А, план Б, план С. Слушайте, по поводу целей. А какие цели-то? И все такие, так, да, вот сейчас вот. Вот серьезно, вот я читаю во всех телеграм-каналах, да, вот во всех. Цели скоро будут достигнуты. Цели, они вот, ага, цели не достиг, буксует. А какие цели-то были? Ну вот реально, какая цель? Не на, давайте только эту цель не описывать словами денацификация и демилитаризация. Это мы понимаем. Цель реально на земле какая? Вот такой вопрос в лоб задаю всем. И давайте будем говорить честно, вы все ответите мне одно и то же. А мы не знаем, какая цель. Более того, многие как раз-таки эксперты жалуются на то, что им не доложили об этих целях. Я говорю, мы не знаем, вообще, что там думают в Кремле, там, что там думают? Так если вы не знаете, что там думают в Кремле, и если вы не знаете, какие цели ставил себе Кремль, Генштаб и Министерство обороны, то как же вы можете судить о том, достигнуты эти цели или нет, и достигаются ли они или нет? Для того, чтобы понять, какие цели достигнуты, а каких достичь предстоит, нужно понимать, какие цели ставились. А вы не знаете, какие цели ставились. Вам не кажется, что все рассуждения о целях, которые достигнуты, не достигнуты, ставятся или не ставятся, они абсолютно идиотские? Только по одной простой причине. Никто не знает, какая конкретная цель на земле у Генштаба, Минобороны и Верховного Главнокомандующего. Вот это же странно. Но, тем не менее, все сидят и думают, что так, цели буксуют наши. Какие цели-то? Нам не сказали ведь. Мы же не знаем.
На земле, я имею в виду, конкретно. Что будет-то? И вот начинается. Будет, значит, эти области сюда, эти области туда, это вот так, здесь эти зайдут, за эти зайдут. Откуда у вас эта информация? Что вы себе придумали там? Вам что, Герасимов позвонил? Ну, Герасимов позвонил. Слушай, старик, ты там в своем телеграме пишешь, да? Ты вот так вот напиши. Так было? Не было такого. И никто вам ничего не говорил. И не скажет. И все. А в конце, когда цели будут достигнуты, которые поставлены Генштабом, министром обороны и верховным главнокомандующим, некоторые из вас скажут: о, это не те цели, которых надо было достичь. А знаете, почему вы так скажете? Потому что те цели, которых надо было достичь, как вы считаете, это ваши цели внутренние в вашей голове, которые вы сами себе придумали, и сами их достигаете, как вам кажется. А это не так. Цели знают 3 человека. 3. Все. Все остальные целей не знают и не понимают. И страдают от этого. Поэтому приходится фантазировать. Цель такая, цель сякая. Так может это, перестать фантазировать? Но это тяжело, да? Потому что тогда нужно довериться полностью. Тогда нужно сказать: так, мы полностью доверяем действиям Генштаба, Минобороны. Да? Все. У нас нет никаких вопросов. Мы просто... мы пехотинцы, мы выполняем задачу. Что нам говорят, так оно и есть. Все. Очень сложно. Потому что хочется, да, хочется быть чуть-чуть ближе к тем 3, которые знают. Хочется, если не быть ближе, то хотя бы остальным, чтобы показалось, что ты чуть-чуть ближе. Но ты не ближе. Нет. Так же равно удалены мы все от реальных действующих лиц, да, от реальных целей, которые мы не знаем, и нам их не говорят, и не скажут. Потому что, а зачем говорить о своих целях, да, спецоперации, если это помешает, как только ты обнаружишь свои цели, достичь этих целей? Зачем о них говорить? Никто не будет говорить. Поэтому формулировка такая: денацификация, демилитаризация. Что это? Как это выглядит? И вот эти люди, которые сидят потом: нет, ну вот, а как мы будем проводить демилитаризацию? Вот все-таки объясните, как? Ну вы все-таки вот знаете 3 фамилии? Вот туда и спрашивайте тогда, раз вам хочется, чтобы были объяснения. Потому что объективности ради никто другой не понимает. А как вот денацификация? А вот как? А вот мы не знаем сами как. А вот как-то... как-то как запланировано, а плана у нас нет, нам никто не докладывает и не будет докладывать, потому что есть 3 человека, они знают, а остальным знать не обязательно. Все. Что непонятного-то? Не согласны? Логика же простая, логика прям доступная. Я посидел, прикинул и пришел к выводу, что вот оно примерно так. А все остальные, ну, в меру своей фантазии, в меру осведомленности какой-то, в меру опыта жизненного, в меру что-то еще... излагают некоторые мысли, да? А мне кажется, что будет вот так. И карту рисуют. А я думаю, что будет вот так. А я вот так вот думаю. А вообще хорошо бы было бы, если бы было бы вот так. Ну так ведь никто вас и не ограничивает. Очень хорошо. Это называется прямо туман войны информационный. 1 000 000 000 версий. И в этом 1 000 000 000 версий одна единственная правильная, не версия, а истина, она затеряется обязательно. Так и надо. Потому что если наши эксперты ничего не понимают, то и зарубежные ничего не понимают. Куда мы идем? Зачем мы идем? Какая конечная цель? Какие цели ставятся? Куда мы что будем делать? Где мы что будем поднимать? Где мы что будем опускать? Куда мы что будем бить? Они не должны ничего не понимать. Но для того, чтобы не понимали, они не должны понимать и наши все. Получается, что есть люди, которые понимают и идут. И они говорят: все хорошо, цели достигаются ровно по плану. Оно и прекрасно. И люди в интернете, которые: не знай, в моей голове был другой план. Ну-ка, это в твоей голове. Извини, пожалуйста, за фрустрацию. Ты сам придумал, какие у нас цели, и сам вот сидишь и думаешь, достигли мы их или нет. Вот такая вот суровая реальность. А по-другому как? Если по-русски демилитаризация — это разоружение, ну, по сути, да. Да, по сути, да. Просто это не так угрожающе звучит, разоружение, да? Вот. Так и хорошо, но это, на это и расчет, пишет Юлия. Правильно. Поэтому я, конечно, с удовольствием читаю все версии, которые излагаются экспертами. Я отношусь с уважением к этим экспертам. Многих из них я подписан, уважаю реально лично, да? Но это все-таки версии. Даже если человек очень умный, даже если человек прозорливый, даже если он настоящий вот аналитик военный, толковый абсолютно, он все равно выдвигает лишь версию. И все цели, которые выдвигаются в интернете, они могут совершенно не соответствовать тем целям, которые поставлены верховным главнокомандующим, министром обороны и генштабом исполняются. Совершенно не соответствует. К этому надо быть готовыми внутренне. Понимаете, ну, чисто гипотетически я говорю. Завтра может оказаться так, что перемалывается группировка, вот эта вот нацистская на Востоке, ну вот, ДНР, ЛНР восстанавливаются в своих границах, и мы говорим, ну и все, и спасибо большое, и отходим. Может быть такое? Чисто гипотетически, наверное. Будет ли так? Да, мы не знаем. А может, мы пойдем брать Киев? Некоторые говорят. Может, не знаю. Не я же его беру. Не я же ставлю флажок сюда, сюда, сюда. Не я же говорю вперед. Не я же отдаю приказ. У меня же кнопки нет в руке. Я не знаю, чего. Правильно? Правильно. И никто из нас это не знает. Вот. А вот что же мы будем делать с этими областями? Ну, вы вот это слово «мы» чуть-чуть аккуратнее используете, и сразу будет легче. Тогда и восприятие будет. А что же генштаб, министр обороны и верховный главнокомандующий задумали насчет вот этих других пятых, десятых областей? Вот когда формулируешь так, оно сразу и легче становится. Потому что когда формулируешь «мы», создается ощущение, что вы контролируете какую-то ситуацию. Вы ее не контролируете, вы ее не создаете, вы ее не меняете, вы ее не подстраиваете и не модифицируете в моменте, когда, ну, много же разных вещей приходит с разных сторон. То есть бой, он такой. Он все время меняется. Это живая структура, в которой нужно всегда держать руку на пульсе. И вот эта живая какая-то, вот этот организм военный, он что-то там делает. Как-то это происходит, борьба происходит, да? Тела и антитела, что-то, какая-то борьба. Ну, лекарства и зараза. Вот они. Как они там, что там? Вот. Поэтому, не зная целей истинных, а мы их не знаем, никто, никто вообще их не знает. Кроме, я сказал, вот три человека, как я считаю. Ты не можешь говорить, достигаются эти цели или нет. И какие темпы достижения этих целей? Ты не знаешь, как все распланировано. У тебя не было этого плана, нет и не будет. Возможно, через многие-многие годы, как я думаю, нам что-то там расскажут, рассекретив какие-то документы. Но у нас такая привычка рассекречивать через много-много-много лет. А так, в целом, как бы, я не думаю, что мы что-то понимаем. В целом. Все. Но мы думаем. Нам хочется быть в курсе, нам хочется анализировать. И мы анализируем. Мы рисуем карты все. Мы их выкладываем, мы их обсуждаем. Кто-то говорит, нет, это плохая карта, она не такая, на самом деле будет по-другому. Это хорошо, на самом деле, что мы интересуемся. Это хорошо, что мы анализируем, что мы думаем, что мы пытаемся осознать и понять. Потому что в тот момент, когда происходит специальная военная операция, когда происходят эти тектонические сдвиги, человек, который пытается понять, что происходит, действует правильно. Хотя бы потому, что он не игнорирует самое важное сейчас происходящее на планете Земля. Да, а тот, кто это игнорирует, ну, ладно. В конечном счете и такое тоже бывает. Но зато нервы сохранит себе. Это как во время пандемии рассуждали о вирусах и вакцинах, пишет Евген. Правильно. Рассуждали о вирусах и вакцинах, рассуждали о том, как сделать, можем ли мы сделать спутник Ви, не можем мы сделать спутник Ви. Навальный выходил с роликом о том, что все смеются над тем, что русские якобы создают вакцину, и мы никогда не создадим вакцину. Хотя сам Навальный вроде русский человек, да? То есть все смеются над вакциной. Оказалось, что у нас вакцина появилась, оказалось, что она рабочая, мы ее начали распространять, против нее пошла информационная война, ну и все, вот это вот пятое, десятое, вы это все прекрасно помните. Я вообще поражаюсь, как люди, которые прошли пандемию, а мы вот только ее там, условно говоря, прошли, и то, наверное, есть у меня сомнения определенные, но не суть. Которые сидели по домам, выходили из квартир своих по пропуску, это было вот там год назад, два, да? Как вдруг сейчас они испугались, что закроются кинотеатры или не будут работать магазины. Так я вам напомню, 2 года назад вообще никакие магазины не работали. Мы вообще не могли ехать в торговые центры и ничего там не могли покупать. Потому что все было закрыто. Мы не могли ходить в спортзал, мы не ходили в кинотеатры, мы не ходили в рестораны, вообще ни в какие. Мы просто сидим дома. Ну, у кого была возможность ездить на работу, он ездил еще на работу. Все, мы ничего не могли сделать. Все было закрыто, базы отдыха были закрыты, все было закрыто, рестораны закрыты, кафе закрыты, клубы закрыты, кинотеатры закрыты, все закрыто, никакой бизнес не работает. Гораздо хуже ситуация на Земле была, чем сейчас. Ну вот посмотри, я на Земле, я имею в виду, на Земле не как на земном шаре, а вот здесь, сейчас, вот над ножками вы пройдетесь и увидите, что все работает же. На самом деле. Ну да, закрылись 3-4 магазина, ну ладно, закрылись, и черт бы с ними, другие-то работают. Ну, 2 года назад ужасно было абсолютно ничего, ну просто все закрыто. 2 или 1 вообще год назад? По-моему, 2. Все закрыто и все, ничего невозможно сделать. И ощущение, что все умрут на планете Земля, заразившись этим коронавирусом. Все. И маски у нас были, одна штука по 150 рублей, и по 500 рублей кто-то продавал. Помните или нет? Вот как сейчас вам сахар пропихивают, вам так пропихивали маски. Эти маски, они копеечные, сейчас их дают бесплатно. Вот ты заходишь куда-нибудь, ну сейчас уже даже и никто ей не пользуется, да? Но тем не менее, заходишь куда-то, возьмите масочку, бесплатно дают. Но в какие-то первые моменты вот эти, масок невозможно столько произвести, у нас их нет, дефицит. Одна маска 500 рублей, а я стираю маски одноразовые. Помните это или не помните? Просто вспоминайте. Помните, как мы попали в такой кризисный момент? Это было так сложно внутри, что, собственно, вот сейчас то, что происходит на улице, я вижу, совершенно другое. Совершенно другое. Намного проще. Вот на улице я это вижу. Намного проще. Поэтому, не знаю, меня это удивляет. А на земном шаре тоже хуже было. Да, конечно, на земном шаре тоже хуже было, да. Да. Но люди, ну как бы люди, мы все, мы это забыли. Я удивляюсь. Мы забыли, что нам из квартиры не давали выходить. А сейчас идет специальная военная операция. Под нее никакой мобилизации нет. Задачи, которые Генштаб перед собой поставил, там министр обороны перед ним, а перед министром обороны поставил верховный главнокомандующий, по их словам, выполняются точно и в срок. По вам не летят ракеты. Вы можете идти есть в ресторане, в кафе, вы можете идти в магазин, купить все, что вам нужно, за исключением некоторых брендов и по производителей зарубежных. И что? Хотите, можете поехать отдыхать куда-нибудь. Серьезно? В чем боль-то? В том, что мы становимся беднее? Ну, согласен, в какой-то степени мы становимся, наверное, беднее. Вот. Ну и что? Они тоже становятся беднее. Не надо было допечатывать триллионы долларов во время пандемии. Не надо было этого делать. И не было бы инфляции в долларах 7-8%. И в евро такой же адской инфляции не было бы. Допечатали. Ну, понятно. Как хорошо стало на земном шаре после того, как мы начали спецоперацию на Украине, пишет Димока. Да, Димока, понимаете, в чем дело? Тут надо задать себе один вопрос. Был ли вариант избежать всего того, всей той ситуации, в которую мы сейчас попали? Был, но он был в 91-м году. Этот вариант. Был ли вариант избежать той ситуации, в которую мы сейчас попали позже? Ответ – нет. В особенности после 2014 года. А, нет, вариант был. Минские соглашения. Но, как видите, никому они были не нужны. Ну, то есть, Германия, Франция, Украина. Они годами пудрили голову, нам морочили мозги. И поэтому, извините, ничего не получилось. Поэтому, был ли вариант избежать этого? Да не. Особенно после того, как мы раздали паспорта в Донбассе. Ну, мы же их раздали. Соответственно, удар по Донбассу, а он готовился, это очевидно, все это прекрасно понимают. Это был бы удар четко по миллионам русских граждан. Российских, простите. Граждан Российской Федерации. Ну и все. все, уже вписались, уже все ясно. Это было дело времени. Когда? Ну вот, произошло. Все ясно. Вы скажете, а что же мы раньше-то это вот не сказали, что это было дело времени? Да потому что мы дураки. Вы понимаете, вот такой простой ответ. Потому что задним умом мы все сильны. А в ситуации, в моменте, да, здесь, сейчас, не так мы сильны в нашей аналитике. Поэтому мы не в генштабе, ребята, друзья, товарищи. Вот, поэтому. Жалко, что не дождались начала их наступления, пишет Сергей. Некоторые говорят, дождались. А и потом, Сергей, мне совершенно не жалко, что мы наконец-то перестали действовать так, что войска чужие доходят до Москвы, а потом ценой страшных жертв мы должны их от Москвы отгонять. Я, честно говоря, считаю, что это неправильно. Действовать надо на упреждение, на мой взгляд. Тогда будете как Соединенные Штаты Америки, которые военных действий на своей территории никогда никаких не вели. И все. Вот есть Соединенные Штаты Америки, которые на своей территории, не берем их гражданский конфликт внутренний, давнишний, о котором они все время вспоминают, не вели на своей территории. Вот они не вели войну ни с кем. Мексика с ними не воевала никакая, понимаете? Гитлер до них не добрался. Советский Союз по ним не ударил. Япония по ним не смогла ударить. Толком. А Пёрл-Харбор, я еще раз всем рекомендую посмотреть. А покажи карту, где находится. Она, если не успею. А ладно, фиг с ним. Найдете в интернете, где находится Пёрл-Харбор. Сейчас совсем по-народному выражусь. Там те годы, да, 40-е, до Америки от Пёрл-Харбора еще пердеть и пердеть. Знаете, не долетели японцы вообще до Соединенных Штатов Америки. Это всего лишь навсего была военная база. Очень-очень далеко находящиеся от Америки, как таковой, от Соединенных Штатов. Не все это понимают, потому что, когда смотришь фильм американский «Пёрл-Харбор», неподготовленный исторический человек может подумать, что это прям вот в центр Америки. Да не, это очень и очень и очень далеко от Соединенных Штатов. Вот, не надо вести войны на своей территории, их надо вести на чужой территории. Тогда будет хорошо. А на своей территории это всегда очень плохо. Поэтому не надо допускать врага до Москвы, не надо допускать его в Москву, потом ее сжигать, обратно гнать и писать потом об этом толстые романы. Вот. Пусть лучше будет небольшая брошюра вот, о том, как врага били там, где и надо было его бить. Вот и все. Я, честно говоря, когда вижу новость о том, что что-то долетело до Белгородской области, а есть такие новости, меня это страшно раздражает. Страшно абсолютно. Там долетает что-то непонятное, какие-то ошметки, но меня это раздражает запредельно. Ни пылинки не должно, ни пылинки с нас слететь. Именно с нашей территории. Ничего, не прикоснуться вообще. Даже в мыслях не должно ни у кого возникнуть даже мифа о том, что можно каким-то образом прикоснуться к границе России. Вот, вот такое должно быть ощущение, такая должна быть картина. Так должно пониматься мировым всем сообществом, вообще всем, без исключения, всеми. И внутри у нас, и снаружи. Вот так должно восприниматься любое посягательство на суверенитет, да, России. Информационный, военный и экономический. Ты не имеешь права коснуться мизинцем нашей границы. Потому что если только мы почувствуем, что ты решил это сделать, мы сразу же приступим к действиям решительным. Вот это должно сформироваться в головах. У нас и у них. Все. Пусть лучше нас воспринимают как людей решительных и иногда чрезмерно решительных, чем как тех, о кого можно вытереть ноги. Это неправильно, это нехорошо. Это не про нашу страну и не про нашу историю. А нас ноги вытирать не надо. Нас унижать не надо. Ну вот. С нами надо говорить на равных. Мы готовы именно к равному разговору. Равный разговор — это для нас. Это мы любим. Возвышаться ни над кем мы не хотим. Всех убеждать, что мы самые лучшие там и какие-то правильные. И добрее всех, и светлее всех, и правильнее всех мы не собираемся. Но и возвышаться над нами не надо. Нос задирать не надо. Опустите свой нос назад. Вот. Потому что нет никаких сверхлюдей на планете Земля. Все люди одинаковые. И мы вам это доказываем. 10:00. Спасибо вам огромное. Прощаюсь до понедельника и да пребудет с вами сила.